Будем читать перед нашей молитвой из Евангелия от Луки, из 7 главы. Евангелие от Луки, 7 глава. Читаем с 1 стиха. Когда он окончил слова свои к слышавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, что он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Какую большую оценку сделал Христос сотнику по его вере? Он обратился к народу, который должен был веровать больше, чем этот сотник, с такими словами: «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры». Истинно говорю вам. Есть немало людей, на которых можно обратить наше внимание для того, чтобы хоть немного уподобиться в подражании им и их вере. Я вспоминаю женщину-хананеянку, которая шла за Христом и кричала громким голосом: «Господи, помилуй дочь мою». Христос тоже ей сказал: «Женщина, велика вера твоя». Она шла и кричала. Немало таких людей, вера которых является большим примером для нас. Ну, сейчас об этом сотнике. Я не знаю, видел ли его Христос, или встречался он со Христом. Писание об этом не говорит. Но можно сделать точный вывод, что о Христе он немало знал. Возможно, много слышал. Он был богобоязнен и благочестив. Осталась ли его богобоязненность и его благочестие вне внимания Бога? Нет. У этого богобоязненного человека случилось несчастье. Мы с вами прочитали: слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Этот человек не из еврейского народа. Он имел у себя в подчинении воинов. У него были слуги. Я тоже не могу сказать, чем этот слуга отличался от всех остальных своей богобоязненностью, своим трудолюбием или еще чем-то. Но факт тот, сотник им дорожил. Может быть, он дорожил всеми людьми. Думаю, что, возможно, сотник, который умел дорожить людьми. Дорогие братья и сестры, у нас много с вами друзей. Христос говорит: «Вы друзья мои». Мы себя друг друга называем не просто друзьями. Мы называем друг друга братьями. Это по заповеди Иисуса Христа. И Он нас так научил говорить друг другу. И научил нас так называть друг друга. Вы, говорит, все братья. Пойди, говорит, к братьям моим. Мы братья. То есть мы гораздо ближе, наверное, в наших взаимоотношениях должны быть, чем сотник и его слуга. Расстояние между слугой и сотником, независимо от того, что они жили в одном доме, было все-таки большое. Сотник, он был начальник. Причем он так давал приказания, что никто ему поперек слова не говорил. Одному ты иди и идет, другому приди и приходит. Так мы с вами прочитали. И, по всей видимости, там было беспрекословное подчинение. Наверное, и слуга не раз получал какое-то приказание от своего господина. И это немножко их на разное положение ставило. И сотника, и слугу. И, несмотря на это, мы с вами прочитали: слуга, которым он дорожил. Как дорожим мы друг другом? Какие наши взаимоотношения? Умеем ли мы так сострадать друг другу? Способны ли мы ценить служение друг друга? Как мы связаны совместным служением, дорогие братья и сестры? Обратите внимание, что этот сотник не был в таком близком общении с Богом, как мы. Конечно, я не сомневаюсь, что он ходил и, как многие богобоязненные люди, поклонялся Богу. Но такого права называться и быть Детем Божьим он не имел, как мы с вами. И однако он умел дорожить людьми. Это одно из высоких качеств этого человека, на которое я хочу обратить наше сегодняшнее внимание, для того, чтобы и нас побудить дорожить друг другом. Какие меры предпринял сотник, когда дошла весть или кто-то ему сообщил о болезни его слуги? Какое внутреннее состояние этого человека стало? О чем он мыслил? Как он рассуждал? И что он предпринял для того, чтобы облегчить страдания своего слуги, не брата? Вот еще одно очень хорошее качество этого человека. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Вы обратили внимание, кого он послал? Старейшин. Может быть, старейшины вынуждены были подчиниться ему, потому что он был при больших погонах, образно говоря. Нет,
они пошли с большим желанием. Мы дальше немножко коснемся, как они пошли и как они обратились ко Христу. Но факт тот, что непростые люди, старейшины, а мне сразу же так ассоциируются в памяти все эти моменты, и книжники, и старейшины, и саддукеи, и все это как бы в одном. То есть люди именитые, люди, почитаемые в обществе, люди, тоже имеющие определенные положения начальников. Не просто так быть старейшиной. И он именно обратился к ним. Более того, сотник был язычник. Мы знаем, как обращались или, во всяком случае, относились евреи к язычникам. И если они, может быть, ничего не могли сделать, чтобы удалить из среды своих язычников, но они их ненавидели. Или пытали к ним определенную неприязнь, и где-то она у них проявлялась. Просто обстоятельства не позволяли им открыто это выражать. И здесь язычник просит кого? Иудейских старейшин. И они покорно идут. Идут ходатайствовать о слуге этого сотника пред Иисусом. Книжники и старейшины отвергли Иисуса Христа. А тут им представляется возможность еще раз видеть лицо Иисуса и слышать о чуде, которое Он совершит по их просьбе. И они идут покорно, потому что их попросил сотник. Как он достиг такого уважения, этот человек, в обществе народа Господнего? Об этом свидетельствуют следующие стихи. Они, пришедшие к Иисусу, просили Его убедительно. Здесь я делаю вывод из того, что уже говорил, что они пошли добровольно, они приложили свои старания передать просьбу сотника. То есть они не вынуждены были это делать, а у них была еще и личная инициатива. Они пришли ко Христу не просто передать просьбу, они пришли Его убедить. Убедить. Дорогие друзья, как это сотнику удалось? Так повлиять на старейшин, чтобы они пошли и ходатайствовали пред Христом о больном человеке. Как он мог так повлиять? Жизнь у него была благочестивой. Дорогие братья и сестры, нам нередко просится кого-нибудь просить что-нибудь сделать. Мы можем иногда видеть, от нашей просьбы брат или сестра не очень этому рады. Собственно говоря, выполнить чье-то поручение – это определенное бремя понести. Это надо не посчитаться со своим временем, иногда со своим положением, а может быть и со своим карманом. Потому что любая просьба, она бывает в ущерб, если, конечно, мы материально не заинтересованы в этом. Эти люди пошли. И смотрите, как они подошли к Иисусу Христу, говоря Ему: «Он достоин». Он достоин. чтобы ты это сделал для Него. Он достоин. Я скажу, дорогие братья и сестры, что если у нас есть определенные качества достоинства, ну, хотя бы некоторых, которых мы сейчас видим и еще увидим в этом человеке, на наши просьбы гораздо будет легче отзываться люди, к которым мы будем обращаться с нашей нуждой. Если христианин ведет недостойный образ жизни, если у него нет любви, если он не научился сострадать и не готов оказывать помощь брату своему, навряд ли на его просьбу кто-то с большой охотой будет отзываться. Это в первую очередь для нас. Дорогие братья и сестры, когда мы с вами окажемся в нужде, а таких моментов будет много в нашей жизни, гораздо легче пойдут люди, чтобы оказать нам помощь и ответить на наши вопросы или выполнить наше поручение, если у нас сердце будет в правильном отношении к Богу и к людям. Я нисколько не сомневаюсь, что старейшины с большой охотой пошли выполнить это поручение, потому что сотник был больно хороший. Нельзя было этому человеку отказать в его просьбе. Они не сконфузились от его предложения. Они не почувствовали себя неуютно от того, что он попросил их так сделать. И при своем положении пошли на встречу с Господом. Смотрите, как эти старейшины возвеличивают перед Христом этого человека. Они говорят ему, причем убедительно говорят. То есть они, наверное, всесторонне объяснили нужду этого человека. Они постарались как можно объективнее расценить, чтобы Иисус Христос расположил свое сердце к страданиям этого больного человека. Они просили убедительно и говорят Господу, что Он этого достоин. Внимание больше обращено не на слугу, а на господина, на сотника. Что же сделал еще доброго этот человек? Они говорят Иисусу Христу: Он любит народ наш. Он любит народ наш. Дорогие братья и сестры, это то качество, самое необходимое и самое великое, которое должны иметь дети Божии. Христос заповедал нам любить друг друга. Это есть наивысшая заповедь. На этой заповеди содержится весь закон и все пророки. Христос говорит, что в этом прославится Отец Его Небесный, если мы будем любить друг друга. Это является величайшим знамением для мира. Любовь. Но не та любовь, которая на словах. Любовь у этого сотника была выражена в практических делах. Он был богобоязнен, он был человеком жертвенным, и свой капитал он вкладывал в дело Божие. Мы читаем здесь дальше, в чем проявилась эта любовь. Они говорят: Он построил нам синагогу. Дорогие братья и сестры, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Станем любить не словом и языком, а делом истины. Любовь – это наша практическая жизнь. И если мы по любви поступаем с братом и с сестрой, то когда мы окажемся в беде, к нам будет протянута рука помощи. Мы читаем в книге Притч: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Если мы любим, то навряд ли кто-нибудь отвернет от нас лицо, когда мы обратимся с просьбой, имея в том или другом нужду, если мы любим воистину на делах. Читаем дальше. «Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: „Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой“». У сотника есть еще и друзья. И думаю, что эти друзья были хорошие. Благочестивые люди избирают себе хороших друзей. Мы иногда беспокоимся, если наши дети попадают в не очень хорошую компанию. И если верующие где-то заводят себе друзей с плохой репутацией, то это говорит о их внутреннем состоянии. Я думаю, что друзья у сотника были подобны ему. Вторая группа людей идет навстречу. Вторая группа. Первая – старейшин, потом друзья и все из его дома. Какую же весть они несут ко Христу? Смотрите рассуждение этого человека. «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Вы помните, как недавно я проповедовал о том доме, где Христос возлежал у одного человека, имени ему Симон. Он считал, что его дом достоин принять Иисуса Христа. По всей видимости, он считал себя достойным на той встрече, когда беседовал со Христом, и уничижал в сердце своем Иисуса Христа, говоря в своих мыслях: «Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему». Вспоминаете, друзья, это событие? Там женщина, которая считала себя недостойной прикоснуться ко Христу, валялась у его ног, плакала и рыдала о своих грехах. Симон же рассуждал иначе. Он, по всей видимости, считал, что дом его вполне достоин. Но только не для таких, как женщина, а может быть и не для таких, как Христос. Но сейчас не об этом. Как рассуждает благочестивый человек, у которого карман раскрыт для благотворительности, который так своим расположением к народу Господнему повлиял на старейшин, который любил народ Господень? Какая у него оценка самого себя? Один из величайших признаков любви и благородного сердца – это смирение. У нас однажды был один, ну, для нас известных проповедников нашей области. И он проповедовал у нас слово. Рядом сидел Михаил Иванович Хорев. Когда у нас в церкви началась короткая беседа, Михаил Иванович поднимает к нему глаза, сидел около кафедры и говорит: «Брат, Как ты думаешь, а это в присутствии всей церкви, какое самое великое качество и самое большое качество у служителей церкви? Конечно, я так в памяти сразу же мысленно несколько качеств перебрал. Первое, что мне пришло на сердце, это верность. Так Писание учит, но служитель должен быть верным. Это очень высокое качество, и так нужно быть служителю Господнему. И таким он должен быть. Через короткую паузу тот служитель, который проповедовал Евангелие, говорит: «Считаю, что самое великое качество и самое большое служителя – это смирение». Как не хватает нам, братья и сестры, этого качества, начиная, наверное, от нас и до последнего христианина. В этом сотнике я вижу большое благородное сердце, исполнено особого смирения. Смотрите, как он уничижает себя. Он посылает друзей, не просто своих подчиненных воинов, не просто своих рабов. Он посылает самых близких и самых дорогих, которые должны будут передать его сердечное настроение. Это друзья. Это не сослужители, это друзья. Они подходят ко Христу и говорят Ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Вот истинная причина, почему он боялся принять в дом свой Иисуса Христа. Я думаю, что он очень хотел это сделать, но его богобоязненное сердце показывало ему, кто он и кто Христос. Вы знаете, друзья, как в последнее время приходится слышать и видеть, как люди обращаются к Богу. Бог для них как панибрат. Даже больше. Сейчас люди хотят Бога сделать слугой себе. И в своих молитвах, и в своих истерических криках они вынуждают Бога, хотя никогда у них это не получится, чтобы Он исполнял их прихоти. Бог никогда не пойдет на поводу у людей. Он ответит смиренному, богобоязненному человеку и ответит вовремя. Сотник был очень рассудительным человеком. Смотрите, какой ход его мыслей, как он обосновывает, почему он не может принять Иисуса Христа в своем доме. «Я подвластный человек. Но говорю слуге, иди, идет. Рабу моему сделай, и делает. Скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Как он уничижил себя? Человек, имеющий положение, имеющий уважение, достигший определенной святости в какой-то мере и так унизивший себя пред Христом. Какой был божеский ответ? Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Сказываю вам. Христос обращает наше внимание на этого человека, который получил просимое. Я не сомневаюсь, что Господь ответит на наши молитвы. Но какова наша жизнь? Какое наше благочестие? Как мы любим друг друга? Как мы заботимся друг о друге? И как дорожим мы самыми малыми, может быть, в нашей церкви? Сотник дорожил людьми, и вера его была отмечена на страницах Священного Писания. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, приобретать эти большие качества духовного человека. Пусть нам в этом Господь поможет. Аминь.
Помолимся.